Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Добрый воскресный вечер, господа! Сегодня мы собрались здесь не просто так, а провести эфир с замечательными гостями.
А ты не хочешь представиться-то?
Хочу, конечно, Юля Власова, я.
А передачка у нас как называется?
Илья Переседов.
И нет, передача называется не Илья Переседов.
И передача у нас «Большая перемена»,
да,
если
да.
вы об этом забыли.
Да, и у нас сегодня небольшая перемена. Мы договорились, что Юля откроет наш эфир. Мне кажется, у тебя прекрасно получается.
Отлично, привет. Я очень рада и хочу представить наших гостей. Сегодня у нас очень интересные гости. Сергей Королёв, это врач-эндокринолог и инструктор по спортивному туризму. Уже интрига.
Да.
И вторая гостья у нас Татьяна Кручинина. Она юрист, владелица юридического агентства и участница походов. Внимание.
Друзья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще, я должен сказать, что у нас есть такие гости-единороги, про которых мы периодически в редакции вспоминаем, как бы говорим, но никак не можем встретиться с ними вживую. И вот Сергей один из этих как бы персонажей, да, потому что, ну, сколько у нас, мне кажется, месяцев 8 вот шли разговоры, чтобы ты оказался в нашей студии. И всякий раз, когда я звоню Сергею и говорю, ну, приходи к нам как бы в эфир, вот расскажи вот про это, про все свое, он такой, старик, я сейчас там как бы иду. Или там,
я уже знаешь,
да, или я там собираюсь, как бы не могу, у меня там завтра в 6 утра выход. Или там, я только вернулся, там меня жена забыла, как я выгляжу. А, и, наконец-то он даже... При этом, кстати, надо заметить, что, в принципе-то, у меня туристов как бы много, а Сергей такой один, ну, как бы не один, но как бы редкий персонаж в каком смысле. Они ходят по ближайшему Подмосковью, что для меня вообще стало открытием, потому что, ну, мы привыкли думать, что вот эти там вот как бы мужики с рюкзаками, они должны где-нибудь по сопкам каким-нибудь там ходить, да, там каким-нибудь далеким, не знаю, там, ну, в общем, там, тундром, тайге и так далее. А выяснилось, и вот это то, с чем меня Сергей познакомил, потому что мы не столько с ним созваниваемся, периодически я еще и смотрю в его спину как бы во время всех этих переходов, да, что стоит отойти от какой-нибудь станции метро.
Там, значит, уже начинается
от МКАДа,
такое.
Да, реально, минут пять в сторону от МКАДа, как сегодня бы по направлению к лесу, и там нас ждет. Сергей, что нас ждет там?
Ну, у нас огромное количество туристских троп, на самом деле, вполне достойных, разного уровня сложности. Вот мы как раз сегодня вспомним и расскажем про известнейший маршрут под названием «Дорога в Лавру», который идет от Кремля до Троице-Сергиевой Лавры. Примерно 120 километров он движется по нашим подмосковным лесам и полям.
Наш ответ – Сантьяго де Компостела, да?
Да, Сантьяго – известный паломнически-туристский маршрут, 600 километров, и идея та же самая. То есть люди идут, они вдохновляются, у них паломничество, у них туризм. Вот, проходят они, правда, не 600 километров, а 120, но там тоже ставят печати, тоже идет определенное общение с какими-то культурными объектами по пути, там куча единомышленников обязательно встречается. Вот, ну и вот люди в итоге доходят от Москвы до Лавры, это вполне достойный маршрут, который, кстати, является первой категорией сложности, вот если говорить о наших классификациях спортивного туризма. То есть люди, которые прошли этот маршрут по правилам, они могут получить разряд. В данном случае третий взрослый разряд за это светит.
Так, сейчас вот, Татьяна, вы вообще, ну, простите, это комплимент, но вы выглядите нормальным человеком. Вот какие вот прям вот ходят вокруг нас там по улицам и так далее, там обедают в хороших ресторанах.
Что заставляет вас идти куда-то?
Да, помните, как в этом Покровских воротах, как бы, Слава, скажи, ну тебе зачем это нужно?
Тебе зачем, да.
Но для начала, чтобы понять, что именно вам нужно, на какой самый дальний, на дальнюю дистанцию вы ходили вот под руководством Сергея?
Мы ходили в октябре, у нас общая протяженность была сколько, 24 километра?
Двадцатку бы ходили, 20-24 где-то, да. Ага. Это мы однодневки ходили пока. Ага.
Вот однодневка 24 вот. В октябре, в сентябре была, в октябре 20 километров. Это непросто, учитывая...
И давайте уточним, что это же, извините, ни разу не прогулка по парку.
Нет, это не прогулка по парку, это прогулка по пересеченной местности. И в этом случае мы, знаете, как хорошие городские жители, привыкшие к комфорту, к какому-то бытовому и душевному покою, да?
Ну, мы... продолжая тогда серию советских киноцитат, помните, да. «Человек из бульвара Капуцинов», да. «Живут же люди», да?
Да, да.
«Ходят в киа, в театры, не выражайся в Билли, в библиотеке!»
«В библиотеке,
и вот вместо того, чтобы пойти в библиотеку, вы идете по пересеченной местности.
Походы.
Вы разворачиваетесь и идете в лес, да?
Причем мы четко заявляем, что это спортивный туризм, несмотря ни на что, потому что по нашим, так сказать, критериям, да, это, во-первых, километраж, которые можно там очень солидно насобирать. Во-вторых, это испытание. То есть нас по пути могут встречаться, во-первых, заболоченные участки местности, особенно после дождей, бездорожье. Мы иногда переходим реки вброд. Мы как-то переходили после сильных дождей. Там, действительно, это было очень серьезное испытание. Приходили без страховки, торопились. Вот, то есть это вполне себе серьезные дела, которые, да, вот здесь вот прям буквально в радиусе 100 километров от Москвы вполне реально сделать.
Простите, я вот буду переводить на, как бы, с вашего вот на свой обывательский язык, вот, когда я, с одной стороны, сейчас вас слушаю, потом у меня действительно, говорю, был опыт подобных прогулок в кавычках, у меня возникают такие ассоциации, вот мы, когда иногда приезжаем на какие-нибудь курорты, и нам кажется там все как бы классной и крутой экзотикой, да, что там вау, можно там по волнам покататься, снырнуть там с каким-нибудь аквалангом, куда-нибудь там подняться на какую-нибудь гору. А местные ходят, извините, с кислыми рожами. И для них это типа естественная среда обитания. И ты такой, а ты туда там был? Он такой, ну там в детстве был там. Ну и в общем как бы, да?
И такого.
Да, и что такого? И я это к тому, что, ну опять-таки, про разные экзотические места это понятно. Но на самом деле, когда мы живем в Москве, в нашей вот как бы, как это называется, климатическо-тектоническая местность-то с позиции...
Центральный федеральный округ.
Вот, да. И выясняется, что здесь тоже точно так же. То есть есть где походить, есть где погулять, есть где бросить вызов как бы собственным внутренним возможностям. А мы этого не просто не то, что не замечаем, даже не думаем. Потому что пока я не встретил Сергея, мне в голову не приходило, что Москва, ну, Подмосковье, это место для туризма, причем для полудикого туризма, где реально, в принципе, можно
вот
даже
сказал, полудики,
заблудиться.
Потому что мы различаем Теренкур, когда вот люди вышли и пошли по парку погуляли, да, это Теренкур, это такая оздоровительная прогулка. Вот, а туризм – это когда вот мы идем и прём на драйве со всеми, так сказать, возможными эмоциями, грязные, вонючие в конце, но это на самом деле большой кайф, потому что ты испытываешь себя, и ты становишься более целостным, более тренированным, ну, понятно, это для спортсменов такая тема более близка, да, но спортом сейчас очень многие занимаются, и поэтому каждый спортсмен, он понимает, что это преодоление. Вот, пожалуйста, выходи во двор и начинай преодолеть себя. И для этого далеко не обязательно ехать в тайгу, в Сибирь и так далее, то есть мы в любой момент взяли, куда-то отошли и попёрли. У нас то же самое. И что самое интересное, мы ходим по тропам, вот здесь вот у нас, так сказать, Ярославское направление, тут все достаточно чисто. То есть не надо думать, что тут все загажено, что тут все ужасно. Нет, совершенно нет. То есть достаточно хорошо следят за нашими местными лесами. И вот даже если говорить, вот дорога в Лавру, да, вокруг которого идут вот эти основные, так сказать, наши тропы, такой центральный маршрут, такой вектор, да, и вокруг него там уже наматываются дополнительные участки маршрутов, вот она регулярно чистится. То есть ее создавали люди из команды Александра Советова, это известный, так сказать, московский турист, вот, который, ну, как бы внес в кадастр эту тропу 120 километров, вот, и огромное количество альтруистов регулярно выезжают на субботники, все убирают, чистят, там мостики кладут, кто не хочет по мостикам, пожалуйста, вживую через речки лазите, вот, то есть это ухоженные, так сказать, тропы, которые вот буквально, так сказать, в шаговой доступности от нас, вот, хотя вот после дождей они становятся такими достаточно сложными, а дожди у нас идут, ну, практически регулярно, да, поэтому для кого-то это прогулка, там, если идти там по 10 километров, если ты собрался идти по дороге в Лавру сразу 20-30 километров, ну, это достаточно серьезно. Тем более, если ты идешь с рюкзаком, с палатками, собираешься там ночевать в чистом поле, то это еще гораздо более серьезное испытание.
А вот у меня в связи с этими обстоятельствами такой вопрос. Ну ладно, Сергей, вы мужчина, крепкого телосложения, тем более врач, вам это, наверное, очень нужно и очень нравится. А вот Татьяна перед нами сидит, хрупкая, совершенно маленькая женщина. Вам это для чего, Татьяна? Вы не боитесь такие походы идти?
Нет, я не боюсь, я увлечена, потому что это действительно преодоление себя не только как спортсмен, не спортсмен. Это вызов себе, угу, пройтись 20-24 километра в день.
Такой полумарафон,
достаточно
считай.
Быстрым шагом.
Быстрый шаг, ага.
Понятно,
по
что...
По болотам,
грязюки в какой-то там.
Там еще лось какой-нибудь может выскочить.
Это запросто. У нас там иногда медведи ходят.
Лисичка какая-нибудь там что-то, да. Причем, допустим, да, спортсмены, это преодоление себя, но здесь какой есть нюанс? В зале занимаешься, там комфортно, хорошо. Передумал, собрал свои вещички, ушел. Здесь шел, передумал, обратно идти столько же, сколько вперед. Сказать, что я передумал, я ухожу, невозможно.
Маршрут в один конец, да.
И получается, ты себя по полной уже прокачиваешь.
Прокачиваешь не то слово, потому что нельзя начать посередине, даже на первой трети сказать, что я передумал, потому что это невозможно. А обратно повернуть что? Обратно пойти самому через лес столько же, сколько шел сюда? То есть это немыслимо.
Так, а еще, Илья, мы совсем забыли напомнить наши каналы связи, а может быть, кто-то из наших слушателей как раз-таки занимаются туризмом и тоже хотят есть что им сказать. Так, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот.
Да.
Пожалуйста, пишите нам.
Но, знаете, мне кажется, что это ситуация, да, как бы вот описана в свое время Мольером. Господин Журден не знал, что разговаривает прозой. Потому что вот моя бабушка, царствие небесное, которая жила в городе Боровске, Калужской области, она всю жизнь ходила, когда был сезон, по грибы, значит, по ягоды. Причем, ну, поскольку там жило много поколений моих предков, то там вот всегда были как бы ближняя полянка, средняя полянка, и вот если вдруг год неурожайный или там понабежали московские, значит, туристы и все смели, какая-нибудь дальняя заповедная полянка, про которую никто не знает, и вот куда надо идти, там день идешь туда, там собираешь, ночуешь, потом возвращаешься, несешь с собой там 4 корзины набитых грибов. То есть я к тому, что это вообще-то можно подавать, я думаю, как наш национальный вид спорта.
Ну, давай скажем, что в советское время это был основной спорт у советских людей, потому что все помнят, когда в школах, в институтах постоянно ходили в походы. Вот. И как бы это, во-первых, было обусловлено тем, что это всегда сопряжено со здоровым образом жизни, потому что если ты идешь в лес, грубо говоря, бухать, то, ну, скорее всего, обратно тебе будет идти тяжело, поэтому туда идут для того, чтобы все-таки оздоровляться, а не для каких-то других целей.
Это вам не рыбалка, да?
Да, это все-таки движуха, спортивный туризм, особенно пеший туризм, это всегда движуха, вот, ну и вот, в общем-то, советские люди, они всегда ходили в походы. Сейчас, конечно, это немножко традиция подутрачена, но все равно таких вот, скажем, энтузиастов на самом деле достаточно много, и турклубов все равно достаточно много, и вот на той же тропе «Дорога в Лавру» постоянно кого-то встречаешь. Вот это нормально. Вот, поэтому...
А вот, кстати, если к вам просто вот, ну, раз так и с улицы кто-то просится, возьмите меня в поход, вы как-то оцениваете вообще человека по физическим его данным, по психическим, не знаю, там...
Не, ну, естественно,
взять,
естественно,
нельзя человека.
Естественно, то есть надо с человеком сначала пообщаться, посмотреть, спросить, что ты уже когда-то сделал, да, ну, элементарно, ты там бегом занимаешься, ну, скорее всего, ты справишься, там, 20 километров ты пройдешь, да, там, на вес смотришь, там, на возраст, ну, бывают совершенно непредсказуемые ситуации, вот с нами ходил один человек, ему 65 лет, и вот он совершенно спокойно брал любую дистанцию, которую брали ребята молодые, вот, причем он это сделал, ну, как бы впервые в своей жизни начал. То есть это очень часто люди раскрываются именно здесь и сейчас. Бывает, что у людей не получается, да. Бывает тут просто банальный травматизм. То есть вышел на тропу серьезный спортсмен, который шел-шел, через 10 километров натер в мозоли на ногах, вот так вот случайно получилось, не те носки одел, и все, и привет, дальше идти не может. Сошел с тропы. Поэтому, ну, как бы всегда имеется подготовка определенная. То есть людей натаскиваем на как одеться, как обуться, да. Потом очень важно, как мы идем, потому что какую скорость скорость мы держим, нельзя ускоряться без повода, нельзя замедляться, вовремя делаются привалы, вовремя пьется вода, вовремя подается пища, перекусы. Вот все это должно сопровождаться очень таким хорошим эмоциональным комфортом. То есть люди должны идти, ну, как бы на таком эмоциональном налегке. То есть люди должны быть радостными, довольными, то есть всякие разные там какие-то неприятности, склоки, они купируются тут же. И когда люди идут с удовольствием, они на самом деле в какой-то момент открывается у них второе дыхание, и они перестают видеть километраж. Они идут и 20 километров, и 30 могут пройти. Вот это вот как раз та самая тема, почему пешая ходьба, она издревле считается как бы одним из таких вот духовных как бы компонентов. То есть люди, например, ходили в дальние там странствия для того, чтобы вот как-то вот раскрыться.
Вы вообще круглогодично
ходите, на самом деле, походу. Да, конечно.
И в зной, и... Нет, но
чем хуже, тем лучше для нас.
Скажи, но вот ты сейчас это рассказываешь как энтузиаст, а вот как врач ты можешь как-то дать какую-то оценку, да, профита вот всех таких как бы
действий? Давайте так, вот я как врач исповедую главный принцип христианский: врач, исцели себя сам. То есть я этим занимаюсь прежде всего для себя самого. Я этим занимаюсь уже 8 лет, мне понадобилось в один прекрасный день менять свою жизнь, чтобы быть здоровым, потому что я был, в общем-то, до определенного возраста достаточно запущенным человеком. Я страдал ожирением, у меня была гипертония, проблемы с холестерином, с мочевой кислотой и так далее. Вот. И в какой-то момент...
Я смотрю и не могу поверить.
Самое страшное – это толстеть, будучи эндокринологом, я понял.
А, да, это дисквалификация, что, да, это происходит. Ты понимаешь, что ты как бы
сапожник
делаешь...
Сапог?
Да, сапожник без сапог. И вот когда ты начинаешь заниматься с собой, однажды встает вопрос, а чем ты будешь заниматься таким для себя самого. То есть кто-то начинает заниматься бегом, кто-то начинает заниматься танцами, да. Вот я путем поиска выбрал для себя спортивный туризм. Именно профессиональный спортивный туризм, где мы куда-то идем, мы что-то несем, и, как уже сказал, чем хуже, тем лучше. Вот очень хорошо было ходить в мае, когда деревья все повалили в Московской области.
И
вот мы шли по тропам, где каждые 50 метров поперек лежало огромное дерево. И надо было либо под него залезть, либо на него... Там как-то подлезть и так далее. То есть намотали лишние километры просто из ничего. Вот кто-то сказал: о, да, мы устали, но мы разочаровались. Вот, а другие сказали: блин, наоборот, это был полный драйв, мы молодцы, мы не сдохли. Мне там без малого 50 лет. И вот на сегодняшний день, как бы, это не просто энтузиазм, это моя практика для меня самого. Вокруг меня потихонечку сложился круг людей примерно моего возраста, плюс-минус 5 лет, которые тоже хотят жить именно так. Которые не хотят иметь одышку, которые не хотят иметь там проблемы со сном, какие-то прочие проблемы, да?
Ну, что, ну, этого в общем, у нас нет? Я думаю, да, вот после того, как по Московской области, значит, такой а-ля тайге пройдешь 20 километров, перепрыгивая через бревна, спится очень хорошо.
Очень хорошо, да.
Татьяна, поделитесь, да, своим опытом.
Да, можно вот в защиту Сергея.
Да
по
мы его как бы никто
того,
вы здесь
что...
не обвиняет. Вот сейчас поводу... юридическая выделка. Мы его еще пока не обвиняем.
Не-не, по поводу того, что вот врач-эндокринолог, как бы он мог там потолстеть, поправиться, но мы же знаем, что, например, врачи-диетологи, это же не люди в белых халатах с морковками по карманам рассованными, правильно? Это же такие же люди. И мы тоже любим себе какую-то слабину, да, где-то больше покушали, где-то там себе что-то позволили, но в какой-то момент... начинаешь думать о здоровье и начинаешь его укреплять, потому что 40 – это немного, 50 – это немного, и, собственно, даже 60 тоже. И хочется долго, полноценно и интересно жить. Именно поэтому ходим, бродим, видим, смотрим. Навряд ли в повседневной жизни есть люди, которые думают: «Ой, наверное, мне хочется увидеть какой-то красоты, какую-то природу увидеть». Да, сяду на электричку, доеду там до Сергиева Посада, выйду, похожу, вернусь на работу. Но в обычной жизни это невозможно. А вот пойти в походом, допустим, выйти с утра и прийти поздно вечером, пройтись по лесу, когда радуется глаз, когда есть свежий воздух, и когда ты хорошим шагом, в хорошем темпе прошелся, мысли прояснились, настроение улучшилось, ты получил совсем не дешевый дофетамин там и что-нибудь еще, не знаю, я не медик. И при этом к вечеру у тебя приятная очень усталость, потому что тело реально работало. Не пошел вниз за кофе и вернулся с бутербродом, а тело реально работало, потому что оно не могло не работать, иначе оно никуда не придет.
Вот, и, кстати, эмоция от выхода на заданную точку, она разная. То есть вот можно приехать, например, тут тот же наш гремячий ключ, там одна из достопримечательностей Сергиева Посада.
Очень классно.
У нас там
место.
Есть гремячий ключ, это заповедник, где из высокой горы текут разные ручьи, сейчас там все обустроено, облагорожено, но еще лет 5 назад там было полное бездорожье, и местные говорили так: ребят, вот сюда надо идти пешком. И вот 4 километра люди шли просто по откровенной грязнюке, вот, там курсировали какие-то уазики местные, там чуть ли не бронетранспортеры, вот, чтобы это все дело как-то народ возить туда-обратно. И вот потом все-таки плюнули, решили, что нет, мы сделаем здесь культурную какую-то вот площадку, значит, то, чтобы все приезжали, туризм, вот, сейчас там, конечно, все приезжают на машиночках, вышли, пошли, окунулись вот в этой купелечке и делают вид, что они счастливые. И вот как я вывел группу, мы пошли от Лавры, пошли 20 километров, причем вот мы потом попозже поговорим, мы в интересном, так сказать, качестве шли, у нас там был немножко необычный поход, но так или иначе, мы туда пришли, вот проперев 20 километров по лесам, полям, и вот тут люди выходят на этот гремячий, и дальше как штурм Рейхстага, вот с такой эмоцией люди полезли в купель, там стали там пить чай, вот это совсем другая история была.
Пить из купели.
И пить эту воду, она была вкуснее в 10 раз. Вот рядом стояли люди, которые ехали из Москвы, вот они набрали себе вот в канистрочку, выпили, и мы такие выперли, и вот у нас совсем другое было ощущение. И вот так вот мы постигаем красоту мира.
Нам слушатель пишет, что ежегодно ходит в крестный ход в Дивеево 125 километров 5-6 дней, народ всех полов, возрастов и веса. Ну, вот, с одной стороны, интересно, да, что как-то стихийно эта тема в России как-то воскресает и развивается, потому что вот если брать крестные ходы, длинные, многодневные, до революции они достаточно часто как бы проводились, с одной стороны. С другой стороны, а вот если говорить про крестный ход, там, сколько я понимаю, вот эта толпа людей идет все-таки по дороге. А то, о чем говорит здесь Сергей, это вот именно по такой почти полупервозданной природе. В контексте этого у меня вопрос, у меня 2 минуты как раз до того, как мы уйдем на новости. Вот бабушка моя, которую я вспоминал, она мне рассказывала как-то раз, что вот пошла она вот на эту свою заповедную полянку, на которой не была лет 6, потому что не нужно было. Приходит, а там, значит, дыра, и из земли торчит баллистическая ракета. Пока бабушка туда не ходила, там, значит, как бы это попало в оборонное кольцо Москвы. Или она там всегда была, просто периодически раздвигалась, когда она не раздвигалась, там, значит, как бы местные грибы собирали. Я вот это вот к тому, что, ну, Москва-то это такое место-то как бы сложное, поэтому вот там, с одной стороны, вот звери дикие ходят, с другой стороны, можно на всякое наткнуться. Вы как-то вот это учитываете в своей активности или нет?
Ну, есть правила определенные. То есть группа, она всегда, скажем так, звери предупреждает о своем присутствии, да, потому что 1-2 человека в лес ходить действительно не должны.
О, очень, кстати, часто, давайте мы это вот сейчас проговорим,
очень часто,
чтобы никто не воодушевился нашим разговором и не побежал самостоятельно что-то там куда-то.
Все, поэтому мы идем всегда группой, да, мы все-таки стараемся ярко одеться, да, чтобы у нас как бы видели нас издалека и звери, и охотники, и прочие прекрасные люди, вот, чтобы, как говорится, все сразу поняли все правильно, кто здесь и зачем. Вот, поэтому в одиночку ходить действительно опасно. У нас было одно лето, где вот конкретно под Дмитровом ходили медведи, несколько человек медвежьих, вот они там ходили, мы видели следы, вот, и меня спросили: а ты не боишься группу вести? Ну как, ну есть как бы правило безопасности. Опасности. То есть, вот мы когда идем, просим людей там не отходить далеко, да, всячески там докладывать о своих перемещениях руководителя группы, ну, тогда все нормально. Но медведь, он не дурак, он не полезет на группу ни при каких обстоятельствах, как правило.
Прервемся на новости и продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
И еще раз добрый вечер всем, кто нас слушал, кто к нам присоединился только что. В эфире «Большая перемена» и ведущий Юлия Власова, это я, собственно, и Илья Переседов.
Это, собственно, мы, да. А мы вернулись.
Мы вернулись.
А у нас в гостях все еще Сергей Королёв, эндокринолог, инструктор по спортивному туризму, и Татьяна, ой, Кручинская, да?
Кручинина.
Я своим корявым почерком написал вашу фамилию неправильно, простите, пожалуйста. Юрист, владелец юридического агентства и, собственно, энтузиаст пеших походов. И вот мы продолжаем обсуждать,
а тема-то как у нас
оказывается, как оказывается, можно интересно, сложно и полезно ходить по ближайшему Подмосковью, а не только по каким-то далеким местам.
Разбираем тайны трущоб ЗамКАДи.
Да, это вот мы так скандально
решили
назвать.
И у нас, кстати, прилетел очень интересный вопрос. Он так и пишет. Вопросы чайника. Какие нужны прививки? Какую обувь, экипировку купить и где?
Ну и вообще просится тогда еще и вопрос, вообще цена вопроса вот такого удовольствия.
Ну, смотрите, вот когда человек только начинает этим заниматься, глобально вкладываться в экипировку, наверное, не стоит.
Часть нашей программы – сколько стоит погулять по подмосковному лесу?
Вот, когда люди начинают этим заниматься уже регулярно, да, достаточно часто, то, конечно, потихонечку ценники меняются, люди уходят в сторону все более и более дорогих брендов, добираются рано или поздно до... уже из спортмастера уходят в спортмарафоны, вот такие магазины серьезные там докупают. То есть, ну, это когда уже такая начинается почти профессиональная движуха.
Нет, ну, мне давайте, кажется, очень правильно сформулировала слушательница вопросы. Вот начнем с простого. Какие нужны прививки? То есть вообще нужно ли думать о прививках, прежде чем идти в московский лес? Вот так вот глубоко.
Значит, в московских лесах у нас много клещей, вот, которые в этом году цеплялись очень часто к людям. Вот, таких-то специальных прививок вы сейчас не найдете. Они есть, но вы их не найдете. Вот, поэтому, когда человек, допустим, поймал клеща, ему нужно идти, наверное, если у него есть такая возможность, быстренько этого клеща отнести в лабораторию на предмет выявить возбудителя.
Почему нет возможности сделать прививку? Я так понимаю, что если озаботиться за полгода или там, за 4
месяца, это
можно
на самом деле делать заранее.
От энцефалита, да, это, по-моему, называется?
Это не энцефалит, это мы сейчас про клещевой боррелиоз.
А, боррелиоз, да-да-да.
То есть это немножко более сложно, потому что это такие достаточно узконаправленные прививки. Энцефалита здесь нету, то есть это заморачиваться не нужно. Вот, поэтому как раз вот если едет кто-то куда-то далеко, в тайгу, вот там, да, действительно нужно энцефалит прививать 100%. Вот, поэтому у нас скорее будет вторичная профилактика, то есть если клещ цапнул, тогда будем разбираться с этой ситуацией, нежели чем пытаться заранее все это предусмотреть. Вот, змеи у нас здесь есть, значит, змеи здесь смертельных укусов не было уже много-много лет, то есть, да, змеи кусают, но этих людей обычно спасают. В обычных больницах, в обычных терапевтических отделениях очень часто их отпускают амбулаторно домой, никаких там сывороток им не вводят, потому что змеи сейчас не такие опасные, ну, либо люди стали гораздо более сильными в плане вот этих вот последствий.
Несъедобные для змей.
Ну, как-то да, поэтому то сильно заморачиваться не надо.
Так неправильно питаются,
токсичность, в которой мы живем, имеет свои положительные стороны, да?
Вот, ну и в отношении одежды, говорю, если человек просто собрался куда-то походить, вот, ну, допустим, вот присоединиться к какой-то профессиональной группе, ну, обычно это все дома есть на самом деле, когда он уже хочет с палатками походить, ну, обычно ему место уже в готовой палатке предоставляют, вот если человек уже начал этим заниматься, да, он постепенно будет пересматривать отношение к вещам, вот, особенно после первых мозолей, когда он их себе схватит, ну, начнет уже думать, да, какие обуви там покупать и прочее, прочее, ну, это вопрос эволюции, это, ну, год, 2-3, и человек уже будет точно менять всю...
Прям у меня прям в голове звучит голос Высоцкого: если мясо с ножа, ты не ел ни куска, что-то там тра-та-та-та-та-та.
Ну, мозоль – это самая частая проблема.
Вот. А, итак, то есть вот набор традиционный, обувь, да, значит, как там вот это, исподнее и все, что сверху.
Ну, всегда интересует всех обувь. Обязательно второй момент – это дождевики. Да, потому что это как раз вот речь идет о мембранных каких-то специальных куртках, это не дешевое удовольствие, вот, ну и когда люди уже этим начинают более-менее серьезно заниматься, конечно, они все это докупают.
Нет, но вот когда люди поднимаются сейчас на разные Эвересты, да, в составе групп им, а там амуниции еще больше.
Вот 150 тысяч они вкладывают просто вот для того, чтобы
откупить. Нет, но там как раз, если для тебя это какое-то разовое приключение, это можно арендовать.
Да.
А вот у нас такое не практикуется вот по таким как бы ближним ним, походу?
В плане одежды нет, конечно, но люди где-то берут там палатки в аренду, да, вот потом сплавщики, они, если, допустим, занимаются, плавают по речкам, опять-таки, в Подмосковье тоже есть и такие маршруты, и с выходом в Владимирскую область, Тверскую область, вот, ну да, они берут какие-то плавательные средства в аренду, все остальное это люди сами добывают, ничего сложного там нет.
Татьяна, а вы как-то уже стали вот себе вот формировать такой прикид профи-туриста?
Да, нет, спортивные ботинки в спортмастере, специальные спортивные штаны и куртка, там же для ходьбы не нужно каких-то невероятных вложений, все упирается в то, если ты хочешь хорошо и красиво выглядеть, либо ты хочешь комфортно себя чувствовать, ну, в общем-то, разница только в этом.
У нас регулярно в группе оказывается человек в белых кроссовках и в белых лосинах. То есть вот прям, ребят, вы куда пришли? Мы пришли в лес.
Я говорю, нет, вот мне интересно, трекинговые палки нужны?
О, это великая тема. Как раз вот здесь мы концептуализируем нашу медицинскую затею. Потому что где спортивный туризм становится спортивно-оздоровительным туризмом? Угу. Как только люди начинают заниматься, ну, во-первых, контролем происходящего, да, то есть, как мы говорили, скорость движения, там, правильное дыхание, вовремя остановки, и плюс участие трекинговых палок. Потому что спортивные туристы, они, как правило, ходят с этими палками. И цель их следующая. Во-первых, мы разгружаем ноги и спину с помощью них. То есть, так просто легче идти. Ноги будут меньше уставать, забиваться, вы просто дольше, гораздо больше пройдете. И второй вопрос безопасности. То есть те, кто идет без палок, они регулярно падают. Вот, и там что-нибудь себе там пачкают или могут там расшибить ненароком. Вот, а с палками, конечно, безопасности гораздо больше. Вот, и вот когда идет вся наша группа, вот мы все идем с палками, всем всегда весело и интересно, особенно когда там надо там куда-то переправляться, можно там даже переправу из этих палок соорудить, грубо говоря. Вот, и вот как раз хождение с палками, это в том числе, это не скандинавская ходьба, это трекинговая ходьба.
Это другие палки, друзья, другие обратите палки, внимание. Если вы уже купили палки для скандинавской ходьбы,
не годятся.
И лыжные палки тоже с собой не берите, не помогут.
А вот тут интересный вопрос пришел от ленивый Титан, нам пишет. Нужно ли иметь навыки и билет охотника, чтобы обороняться от краснокнижных хищников, и навыки выживания, если заблудился? Разбиваем на два вопроса.
Так, ну, билет охотника здесь не нужен совершенно, да? То есть...
Вообще, на самом деле, билет охотника не нужен никогда, если ты защищаешь свою собственную жизнь. То есть, если к тебе даже в спальню заползет там какой-нибудь белый амурский тигр, ты спокойно можешь убить его табуреткой.
Кстати, вопрос, можно надо мачете с собой тащить в рюкзаке в эти наши леса?
Да нет, все гораздо проще на самом деле. То есть, носят топоры, носят пилы, носят ножи. Вот то, что нужно. Веревка обязательно должна быть. Да, ну и, конечно, аптечка оказания первой неотложной медицинской помощи, потому что очень часто бывают мозоли, очень часто бывают разные травмы, ушибы, переломы, это все надо на месте как-то попытаться склеить. Вот, в плане навыков выживания, ну, Московская область тем и хороша, что вот здесь, в принципе, если просто тупо из любой точки идти прямо, там, допустим, 2 часа, ты обязательно выйдешь к какому-то жилью.
Достаточно долго, то есть вот прям как по песенке «Красной шапочки», если долго-долго,
выйдешь,
по тропинке,
выйдешь, да, наверняка.
То, наверное, причём... верно, то...
Очень важно, конечно, понимать вот какие-то болота и прочее, но что у нас там в наших краях, там в Серегиев-Посаде регулярно кто-то там блуждает и регулярно там пытаются там МЧС-спасатель кого-то искать, хотя смотришь, блин, тут до ближайшего населенного пункта всего 2 километра, то есть главное панику купировать и просто идти прямо вот по азимуту, и ты 100% выйдешь либо к дороге, либо куда.
Ну, ещё если травмы никакой не случилось у человека, если всё-таки...
Ну, если мы говорим о туризме, да, это всё-таки это не дикое явление, это организованное явление, поэтому там такие вещи исключены. То есть мы носим компасы, у нас карты, у нас офлайн-навигаторы, вот, ну и плюс, если мы там местные или там делаем вид, что мы местные, да, то мы, по крайней мере, это все рано или поздно проходим, делаем разведку, прежде чем туда людей тащить.
Так я так понимаю, что это, вот, собственно, наверное, один из главных плюсов заниматься подобным в группе.
Верно.
Что, во-первых, гарантированно, ну, как бы ты не пропадешь там, не заблудишься, сам не заплутаешь, А во-вторых, я не знаю, вот вы, когда группу официальную ведете, как-то кого-то информируете там о своих маршрутах? Там вот
обязательно.
Есть какая-то, вот,
я на сегодняшний
система?
День являюсь официальным инструктором Федерации спортивного туризма Московской области, и вот мы этим летом водили несколько маршрутов, и всегда мы регистрируем их в МЧС. То есть это специальная форма, где мы подробнейше указываем все точки, где мы проходим, с нами связываются сотрудники МЧС, или мы с ними связываемся, докладываем об обстановке.
Вот. Короче, прям вот как в фильмах пишут, не пытайтесь повторить в домашних условиях, вот точно так же и здесь. С одной стороны, очаровываетесь как бы восторгом от этой всей экзотики, но не пытайтесь это делать самостоятельно, вот для этого и нужны подготовленные специальные товарищи.
Естественно, естественно.
А, хорошо, мы обещали, что во второй части программы поговорим еще про какую-то экзотику, потому что, насколько я знаю, вам мало просто как бы ходить и нюхать валежник и, значит, как бы там и травушку-муравушку. А вы еще и накручиваете сверху на эти свои походы что-то еще.
Да, ну вот смотрите, я являюсь сотрудником медицинского центра московского, который занимается лечебным голоданием. Центр называется «СПА-голод».
Это да, санаторий... приходил к нам Сергей Барвинский, если наши слушатели знают
про, вот. про это. Вот да, про Александр Барвинский, ой, Александр, Саша, да. Наш главный
Сергей,
врач.
Да,
вот,
брат,
он
простите.
Нас благополучно привел к этой теме, и меня, и Илью, то есть мы являемся профессиональными голодальщиками, ну вот именно в рамках работы над собой. Дальше, вот когда мы общаемся с нашими пациентами, мы выясняем, что среди нас, ну, каждый десятый, да, действительно человек, который вполне себе спортсмен, которому интересно, ну, как-то вот выходить за рамки привычных обстоятельств, надо что-то такое придумать, предложить. И мы вспомнили, что существует достаточно давнишняя тема, когда делают голодные походы. Вот, допустим, поход и голод.
Да? Дай мне сказать, точнее, существует давнишняя тема. Где она
давнишняя
существует?
Давнишняя тема, смотри, смотри.
Давнишняя тема голодных походов в моем представлении.
Давнишняя
это
тема...
когда печенеги вот русских девушек в полон гнали к себе куда-то. Вот это были первые голодные походы.
Голод впихнуть в туризм придумали еще советские туристы, потому что для информации еще в 60-е, 70-е годы советские туристы специально ходили в походы на голоде, чтобы вырабатывать навык выживания. Вот был вопрос про выживание. Допустим, я как инструктор, я в состоянии там, ну, до 3-5 дней находиться в тайге и не помереть от голода, потому что я умею голодать. Вот, значит, соответственно, вот один из нюансов вот такой, потом в армии, в спецназе то же самое, их постоянно тренируют, они занимаются голодными какими-то марш-бросками, там уходят куда-то, вот. В 80-е годы уже врачи придумали голод впихнуть, вернее, туризм впихнуть в голод. И вот так появились первоначальные голодные походы, которые как раз проводились, ну, где-то еще незадолго до появления спа-голода. То есть это уже под контролем врачей, люди собирались и вместе с врачами куда-то там ходили, там по 100, по 200 километров, полностью
да
отказываясь
ладно,
от пищи.
По 200 километров?
Да.
Ничего
были
себе.
Были три похода здоровенных, причем так на категорию, вполне на вторую
потянули.
Ну, интересно
так себя испытать.
Вот, и вот люди, они проходили по 5, по 7 дней полностью отказ от пищи, да, и это все было задокументировано в 80-е годы, было три таких больших серьезных похода.
Я помню историю, что до революции какой-то там известный врач посоветовал купцу, страдавшему ожирением, отправиться вот именно паломничеством, ну, там, чуть ли не на другой конец России, и действительно он за это время очень сильно как бы похудел, но, по-моему, там речь не шла о том, что он еще как бы... И чтобы он не ел за это время, просто было понятно, что он выпадет из своего привычного рациона.
На самом деле, если говорить о даже вот о вопросах паломнических, да, то есть у нас на Святой Руси вот странничество и пост – две вещи, которые шли неразрывно друг от друга. И самые крутые аскеты в первую неделю Великого Поста неделю шли пешком на голоде туда, куда их сердце позовет. То есть русские люди этим занимались очень-очень давно и регулярно. Опять-таки, всегда было понятие «пост» – это голод. Да, это не сидим там кулинарию там разбираем по полочкам, постное, не постное. То есть среда, пятница, люди не ели.
Ой, у меня была прекрасная история, знаете, реально в начале 2000-х, прям 2001-2002 где-то год, и я стою в магазине на улице Восстания в Санкт-Петербурге, а там был такой старинный рыбный, я был нищий студент, и я покупал такую копеечную рыбку путасу, вот. И в этом магазине появилась одна из первых в городе кулинарий. И я такой после учебы, значит, стою там с кулечком, ожидая это самое, да. А передо мной, ну, тут реально, это Питер, начало 2000-х, вот стоит такой шикарный, здоровый, широкоплечий браток такой, вот прям как из фильма Балабанова. А там говорит, кулинария, вот он заказывает себе там...
Ну, на, купи себе
нет,
уже.
Он там, нет, он заказывает там 1,5 килограмма, значит, салат с кальмарами. Потом какая-то форель, потом что-то еще. Я так как бы пока жду, я так невольно это фиксирую, и потом замечаю, что это вся его еда, которую он заказывает, так особо. Я думаю, поститься, наверное.
Поститься,
мясного ничего не взял, но набрал там на $500 вот это вот всего.
И вот если мы сейчас вернемся к двум тезисам, основные тезисы, зачем нужны голодные походы? Вот мы просто говорим людям, ну, это, во-первых, это наши клиенты.
Но сейчас надо сразу сказать, друзья, если мы до этого говорили, не пробуйте это самостоятельно, то сейчас как бы вдвойне мы, тем более, даже не задумываясь, мы просто рассказываем, что умеют делать эти люди.
Вот, то есть, ну, давай так, недавно я разговаривал с нашим куратором из Федерации спортивного туризма, человеку 80 лет, он до сих пор ходит во все походы мыслимые и немыслимые, вот он мне сказал, да, еще 40 лет назад, вот они там по 3-4 дня уходили в тайгу, голодали, то есть это для них нормальное явление, для советских туристов, профессиональных инструкторов это была нормальная практика. Но, опять-таки, мы сейчас говорим не о инструкторах, мы говорим о обычных людях, да, и вот в качестве адептов этих походов выступают клиенты с поголода. То есть люди, которые добровольно отказываются от пищи с какой-то лечебной целью, да, кому-то надо похудеть, кому-то надо перезагрузить мозги, кому-то надо почистить микрофлору и так далее, то есть это уже тема лечебного голодания, которая на передаче у Ильи здесь регулярно поднималась. Зачем мы эти два вектора пытаемся скрестить? Вектор похода пешего, да, и вектор голода. Значит, вот просто узнайте две информации. Что каждый человек, который тренирует в себе вот эту способность ходить голодные походы, со временем приобретает способность голодать легче и легче. Все, то есть она просто как тренировка голода. То есть, допустим, первый раз я голодал 3 дня, ой, мне было тяжело, ну просто без похода. После голодного похода я уже запросто 5 дней могу проголодать. Вот, вот этот вектор пошел. И то, что касается физнагрузки. Уже многие заметили, что когда ты тренируешься в необычных условиях, то очень здорово повышается выносливость физическая. Мой личный пример. До того, как я в этом году начал заниматься голодными походами, мой средний кросс был не больше 5 километров, ну, обычный бег, вот как тренировка человека, да, со средней скоростью 9 км в час. Вот в мои 48 лет это был обычный привычный кросс. Пройдя несколько регулярных голодных походов, вот просто поверив на слово, что выносливость будет повышаться, на сегодняшний день мой средний кросс составляет уже 10 км и скорость не меньше 10 км в час, при том, что...
Так,
это
ладно, давай послушаем Татьяну. Татьяна, а вот вы тоже как бы в голодных походах, да, значит?
Меня не морили, я морила.
Ты, между прочим, сам участвовал в голодном походе, поэтому зачем?
В самом первом.
Тут все и выяснилось во второй части программы.
Да.
Меня не морили, я морилась сама.
Так.
А когда мы идем в поход и при этом мы ничего не едим, конечно же, мы преследуем несколько целей, конечно.
Но вы пьете воду, давайте.
Да. Пьем воду, да. Ну, мы несем с собой.
Даже изотоники.
Да, мы ее несем с собой обязательно, и не одну бутылку, ну, где-то в общей сложности 2 литра. Каждый достигает своих целей, безусловно, проветрить мозги, кто-то даже, может быть, схуднуть. Кто-то схуднуть, проветрить мозги и повысить свою выносливость. В совокупе это дает хороший результат, хотя бы потому, что когда ты занят хорошим пешим ходом в хорошем темпе, ну, можно, в принципе...
Голод переносится гораздо легче.
Не обращать внимания на голод, потому что тебе как бы некогда есть.
Угу.
Ты занят. При этом ты не изнемогаешь, не падаешь от усталости, потому что мы сейчас живем в такое время, сложное достаточно, да? Случиться может быть всякое. Жизнь может нас поставить перед каким-то выбором.
А многое уже, и случилось.
Случилось, да. Когда не презюмируется завтрак, обед и ужин. И что же, мы все быстренько упадем в обморок, что ли? Ну, нет. Если не есть 3-6 часов, а может быть даже и побольше, человек от этого не погибает. Понятно, что он хочет кушать, и, может быть, даже хочет спать.
Энергия откуда берется?
А энергия, она потихонечку начинает нарождаться. На самом деле, вот этот миф о том, что нам надо вовремя поесть, это миф. Если человек вот уже сталкивался с лечебным голоданием, он обращает внимание, что с какой-то точки появляется сила. И вот надо просто отпустить эту точку, да, и не думать, ой-ой, время пришло пообедать, я хочу есть, я не хочу есть, нет еды, все. Доверься своему внутреннему состоянию, доверься своему организму. Все.
У нас я вот помню.
Самый, вот я, кстати, сейчас обратно метну мину. Вот мы да. первый раз, когда ходили голодный поход, там, и я в нем участвовал. Илья участвовал в первом голодном походе, который организовал Спаголод. И мы прошли 20 километров. Мы прошли. Ты откуда шел? Ты от Спаголода шел?
Нет, я
от Медведкова.
От Медведкова.
Значит, Илья прошел 20 километров. Значит, они мало того, что никто там ни ножки не протянул, последние 500 метров, когда уже увидели цель, Александр Андреевич Боровинский крикнул, там, кто не бежит, тот, ну, там, редиска. И вот они на перегонке, 4 человека, впереди Переседов, они бегом побежали быстрее всех. Это на голоде, причем Илья был на третий день голода, насколько я знаю. И другие ребята, это на третий день голода, они не то, что ноги не протянули, они быстрее всех еще прибежали, и потом еще ходили, выпендривались, какие мы сильные, какие мы крутые, ну,
как
правильно?
Он, оказывается,
умеет. Вот, я возвращаю, так сказать, информацию.
Да-да-да, гимн голодных походов, в моем представлении, это песня Егора Летова «Каждый из нас беспонтовый пирожок». Нет, ну я к тому, что в нас есть энергия, как бы, самый главный пирожок в твоей жизни – ты сам.
Такие ситуации, они позволяют человеку раскрыться и физически, и ментально, и как угодно еще. То есть вот если мы просто сбрасываем вот этот хлам ненужных вещей, мы становимся вообще другими людьми. Да, и это уже не просто тренировка там супертуристов, да, вот просто многие скажут, а нафига вообще там голодать? Ну, кто-то голодает, тот не голодает. Просто я знаю тех людей, которые голодают, они по жизни круче, они выносливее, они спокойнее, они, ну, вообще какие-то интересные
я
другие.
Я вот про своего пирожка сейчас вспомнил, а детей не берете, да, получается,
в
такие голодные?
В голодные походы, разумеется,
нет. Только чтобы их зажарить и съесть.
Да, да, вот, в обычные походы вот всегда с удовольствием. Мы недавно взяли детишек, вот моему среднему сыну 8 лет, мы собрали еще несколько малышей, и прошли с ними 15 километров с 8-летниками. Вот. Хотя все до этого кричали, да вы что, больше 6 километров никогда в жизни они не пройдут. Ну, ходить надо уметь, водить надо уметь, надо идти аккуратненько.
Я думаю, что главный секрет уже Татьяна раскрыла. Надо
главная
как бы...
песня запевать.
Нет, отвезти на 7,5 километров от дома, и чтобы уже было понятно, что и туда, как бы, и до финиша, и обратно примерно то же самое. Тогда уже деваться
в туризме главная тема, правильно сказали, это эмоциональный компонент. То есть надо идти, чтобы было бодро и весело, и интересно, и не скучно.
Кстати, а вот у меня вопрос такой. Ну, как бы я нахожусь во власти разных стереотипов современных, и мужики за 40, все, вот я имею в виду наши столичные жители, они, кто не попал в триатлон, да, и не переоборудовал, как бы, половину своей хрущевки под место для занятий на велосипеде, те увлекаются байдарками. И вот они там по полгода прокладывают на разных картах, вот это, где мы будем сплавляться, как бы плыть, т.д. Вот как эти ваши практики вот с байдарочным этим движением пересекаются, сочетаются и так
регулярно
далее?
Регулярно спрашиваю у людей, у коллег, да, единомышленников, вот почему вы не ходите пешком, почему плаваете на байдарке? Чаще всего ответ такой, у меня больная спина, либо больные суставы. То есть это выбор людей, которые в какой-то мере могут быть ограничены для пешего туризма. Но если человек считает, что вот нет, я не буду ходить пешком, мне будет на байдарке веселее, да, потому что я за короткое время больше там дистанцию проеду, больше там чего-то увижу по пути, ну, тогда с точки зрения медицины, извини, но ты сидишь, у тебя там несколько часов нижняя часть тела находится в полной гиподинамии. Это не полезно, а слово совсем. Когда мы идем по лесу, мы идем с палками, мы несем какую-то тяжесть, у нас кардио,
я
у нас
понял,
воркаут.
Понял, байдарочники – это электросамокатчики в мире туризма.
Это ты сказал.
Татьяна, а вот вы как бы планируете сохранять верность вот этим пешеходным практикам или вот что-то хотите попробовать дальше, там, альпинизм или вот все-таки байдарку упомянутую?
Ну, смотрите, одно другому не мешает. Конечно же, мне хочется и дальше ходить по Подмосковью с Сергеем и с группой энтузиастов. Почему? Потому что это интересно обследовать, что значит, что за пределами Москвы есть интересного. Это один день, и за один день можно набраться впечатлений, пройтись, схуднуть, отдохнуть, перезагрузить мозги там и так далее. Этого вполне достаточно. Байдарки требуют других временных, физических, материальных, там, каких угодно затрат. Пока собрался, пока арендовал, пока приехал, пока надел все на себя, надул ту лодку, пока начал спускаться. В общем,
ну, она натягивается на каркас, но не суть.
Ну, да.
Два часа это занятие.
Не знаю, на что она там натягивается, но, в общем, это...
Это сложно.
Сложно. И не так просто осуществимо. Да, в дореволюционной России были паломники.
Все, простите, у нас уже время заканчивается. Тема большая, интересная. Возможно, мы к ней еще и вернемся.
Давайте
еще. А пока,
еще.
Да, спасибо огромное. Спасибо. У нас в гостях сегодня был Сергей Королев, эндокринолог, инструктор по спортивному туризму и, видимо, можно сказать, и голодным походам. Да, и Татьяна Кручинина, юрист, владелец юридического агентства, собственно, энтузиаст пешеходных переходов. В эфире был я, Переседов, Юлия Власова. Юлечка, спасибо тебе большое за сегодняшнюю активность. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
До свидания. Редактор